На связи, зайду позже, подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в нашей виртуальной студии с вами я, Вундер, а также Эмлорд Артем и Антон.
Привет.
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 Сегодня мы планируем поговорить про горящее колесо и ему подобные игры, игры на этом движке, The Burning Wheel. И для этого у нас сегодня присутствует чемпион Burning Wheel, Антон. В паре слов можно о себе, как ты вообще пришел в хобби, как докатился до всего этого.
Я пришел необычно в хобби не так давно, я полагаю, 3 назад, и пришел через настольные игры. Я просто серфил интернет и попал на крауд-компанию по игре, которая называется The Thing, посвященная фильму 1982 года. С этого момента началось мое погружение в мир настольных игр. Оказывается, он не ограничивается мафией и монополией, а там есть еще масса всякого разного интересного, в том числе большое, с компаниями, с легаси-сюжетами, где надо какие-то конверты открывать, где есть AB-разветвления, разные виды активностей. Ну и так я узнал, что настольный Dungeon Crawl — это вот очень типичная, интересная тема, идет еще там издревле. И так плавно соприкоснулся с настольными ролевыми играми. Что примечательно, все это время у меня, я даже попытался вспомнить и не получилось, лежала книжка по Pathfinder, настольной ролевой игре. Вероятно, я открывал ее и закрывал многократно. Мне просто пугало, я закрывал. Пугало, я закрывал. Вот, а потом однажды мы ехали в далекий тур, где у нас было около 17 часов переезда, и так я наткнулся на игру Tales from the Loop. Это была, по сути, моя первая настольная ролевая игра. И вот я провел первую, а потом вторую сессию на обратном пути, и всем понравилось. Так у меня началось ныряние в настольное ролевое хобби, и я через какое-то время, просто в теории читая и смотря YouTube, прошел несколько стадий, в том числе D&D, ну просто смотря стримы, и дошел до каких-то вот майлстоунов, которые мне запомнились и стали интересны. И одно из них это с колесом, все, что связано с Burning Wheel Headquarters, во главе его сама игра Burning Wheel. Вот такое у меня прошлое.
Ты прям обошел все эти опасные места нашего хобби, не наступил туда, не вляпался.
Я с удовольствием вляпаюсь. Мне кажется, что вот experience совершенно разных ракурсов воспринимается по-разному, поэтому некоторые вещи, ну, над которыми хохочут и говорят, типа, ни в коем случае, мне вот уже со своего какого-то взгляда, со своей колокольни воспринимаются просто как любопытный опыт.
Так, ну и мы сегодня будем говорить про Burning Wheel, и для тех, кто, если вдруг здесь есть те, хотя, наверное, есть те, кто захочет это послушать, и те, кто вообще не в курсе, это, нет, не система, семейство, я бы сказал, да, наверное, игр, которые называются по их прародителю, это настольной ролевой игре, Burning Wheel.
Формально вообще нет никакой экосистемы, то есть это уже фан-арт. Ни разработчик, ни его тусовка никогда не говорили ни о какой экосистеме Burning Wheel. Они ставят логотип, что это все издано благодаря или там с помощью, но нет экосистемы. Да.
Люк Крейн же, он вроде вообще, насколько я слышал, не очень любит, когда его игры там хакают, в них что-то меняют и там пытаются на основе его игры сделать свою собственную клевую.
Клевую, да. Не то, что у него.
Да, мне кажется, у него получается, типа, в его голове получается совсем не клево, когда так делают.
Ну да, он в этом плане токсичен даже, можно сказать, человек такой специфический. В общем, сама система Burning Wheel, она существует с 2002 года. Оригинальный рулбук состоит из двух томов: Core Rules и Character Burner. Также к нему сразу было запилено три дополнения: Monster Burner, Adventure Burner и Magic Burner. И всего 5 книг, и в этом тоже есть conspiracy, потому что колесо состоит из 5 спиц в оригинальном логотипе Burning Wheel. Вот. Люк Крейн это все не зря задумывал. С тех времен миновало 4 редакции правил Burning Wheel, и сейчас последняя версия Burning Wheel Gold Revised. Вот. 7-й по счету принт, если я не ошибаюсь. И у оригинальной игры есть 3 сеттинга, все заброшенные. Одна называется Under the Serpent Sun. Это такой депрессивный постапокалипсис. Второй называется Burning Sands Jihad. Это некого рода аналог Дюны, наверное. И третий — это The Blossoms Are Falling. Это Япония периода Хэйян. Очень важная отличительная черта, помимо самих правил, о которых мы сейчас будем много говорить. Крейн много инвестирует энергии и сил в качество печати. Он очень гонит за то, чтобы книга была похожа на Библию, поэтому там и переплет Библия-стайл. И сейчас качество самой бумаги в самой последней версии максимально приблизилось вот к такой типичной настольной Библии. Очень элегантная верстка, он мастер правильно складывать правила, компилировать их между собой, красиво размещать их на странице. И поэтому, если так полистать сквозь несколько разных версий, можно видеть, как он совершенствовался в этом искусстве. И вот Берни Уилл — это книга, которую прям хочется лапать. Ну, и мне кажется, вообще для этого хобби это очень важно. Какие-то красивые фетишные моменты.
Если так вкратце вообще, в чем прикол вот таких игр?
Сейчас все современные игры позиционируются как character-oriented, то есть игры, в которых не мир токсичен вокруг, и мы ходим, решаем проблемы этого мира. Неважно, кто твой персонаж, чаще это просто мордер-хобо, который ходит и исправляет какие-то неровности, в основном из-за меркантильного интереса. Burning Wheel — это игра, в которой игроки берут на себя роли персонажей, и эти персонажи яркие, динамичные, их убеждения двигают повествование вперед. То есть это сторителлинг игры, но не из ракурса, где есть рельса, через которую игроки идут и просто принимают какие-то решения, а они генерируют повествование, тем самым генерируя историю. Персонажи сами меняются, они начинают одними, и, ну, я имею в виду с каким-то конкретным набором черт. И с помощью самой игры, не просто со временем, а с помощью игры, то есть игровых механик, становятся другими. Это поддерживается, поощряется всей игровой системой. И, ну, самое важное — это, наверное, вот этот столб из, или три столпа, убеждения, инстинкты и черты. Все персонажи верят во что-то, и он кодексирует эту веру в прогрессии самой игры, а прогрессия вот порождает нарратив, то есть вы в сюжете преодолеваете какие-то сложности, проходите тесты, а нарратив сам складывается в историю. У Джареда Соренсона есть такой, у него много теоретических трудов про настольные ролевые игры в целом, и он задает три классических вопроса. Каждая игра, если вы ее придумываете, в особенности, должна отвечать на три вопроса. О чем эта игра? Второе, чем она доказывает, что она об этом? И третье, существует ли в ней система вознаграждения, поощряющая действия игроков, направленные в сторону целей игры? В общем, в Burning Wheel первый вопрос, о чем игра? Игра о персонажах, движимых как раз своими убеждениями и предпринимающих действия для проверки этих убеждений, постоянно меняющихся во время этих действий. Чем она доказывает? Игра ставит мотивацию персонажа в самом центре, и вся экосистема механик поддерживает эти действия. А система вознаграждения полностью сделана для того, чтобы хорошо вознаграждать игроков за борьбу за свои убеждения, за действия вопреки этим убеждениям и за перерост.
Ну, за изменения, наверное, типа убеждений как-то.
Да, да. И здесь мы немножко прыгаем, то есть от основных механик к тому, как она вознаграждает, но просто есть хороший пример. Представим, что вот вы, например, повстанцы, и вы решили убить барона для того, чтобы завладеть его замком, например. Восстановить справедливость в графстве. И вот если у вас есть просто само намерение убить барона, то за это вы получаете первый из трех видов очков Burning Wheel Fate Point, самый простой, в общем-то. За факт убийства барона и захват замка вы получаете Persona Point, потому что это уже такой визуальный achievement, который можно проанализировать и понять, ну да, ребята уже сделали какой-то input и что-то доказали. И если они захватили замок и, например, передали его добрым людям во владение, вместо того, чтобы просто тусоваться там самостоятельно, то это Deed Point. Это самый сложный из трех видов очков. Он обычно достигается с помощью каких-то больших задач.
Потому что, да, в Burning Wheel все вращается вокруг персонажей. Мир, грубо говоря, вращается вокруг персонажей. И именно они его меняют и все такое.
Да-да. Вот как раз ты вспомнил про устройство колеса. Тут можно про него как раз и поговорить и от него отталкиваться. Крейн отталкивается от структуры обычного колеса телеги, где есть ступица, спицы и обод. Вот ступица — это персонажи, спицы — это их beliefs, instincts and traits. Это как раз, собственно, все, что первые 70 страниц занимает в самом рулбуке. Обод — это дополнительные механики, которые можно применять или не применять. Они полностью модульные. Вращение колеса — это движущая сила, это, собственно, арта, то есть система вознаграждения. И вот горение колеса — это, собственно, борьба за то, во что вы верите. И вот слово «burning» здесь нужно пересмотреть, потому что оно не совсем горящее колесо. Давайте нырнем в мир 2000-х, где была такая программа «Nero Burning Room». Помните?
Ох, да.
Концепция названия «burning room» выжигающий, прорезающий. Вот она как раз имеет те же корни, которые закладывал Крейн. Не зря все модули к этой игре называются там Magic Burner или Adventure Burner. То есть мы выжигаем персонажей, выжигаем это колесо, оно крутится горя, но выжигать — это, наверное, более правильный глагол в данном случае. Наверное, стоит поговорить про штуку, которой вот мне всегда не хватало, и я понимаю, что мы сейчас тоже ее проскипали, потому что все примерно, ну, из тех нас троих, кто разговаривает сейчас, знают, что такое убеждение, но для тех, кто не особо в теме, я просто немножко, может, приведу примеров или расскажу, как они делаются, потому что что в Torchbearer, что в Мышиной Страже — это более философские, насколько я знаю, вещи.
Да-да, все так. В той же Мышиной Страже, да, и такое твое кредо в каком-то смысле. Вот, в Torchbearer тоже похожая ситуация. Вот. Но хотя называются они одинаково, да.
Это твои либо убеждения, либо предубеждения, либо заблуждения по поводу себя, товарища, ну, я имею в виду игрового персонажа, или неигрового персонажа, если вас заботит вообще будущее другого персонажа, если ваш персонаж хочет что-то изучить или заполучить, если у вашего персонажа есть какой-то, вот, опять же, там, философский взгляд на вещи, которые можно оспорить, если у вашего персонажа есть секрет, вот это все может ложиться в убеждение. Самое, ну, советуют самым первым убеждением наверху в строке писать что-то, что вот можно прямо брать и играть.
Да, это уточнение: в Burning Wheel можно писать больше, чем один belief. Да. В отличие от Torchbearer или Mouseguard, где у тебя есть только одно твое убеждение.
То есть персонаж должен быть связан с самой ситуацией, в которой вы находитесь. Игрок должен легко отвечать на два вопроса. Если это не удается, то надо чинить либо сеттинг, либо самоубеждение. Как ваш персонаж собирается изменить ситуацию? И что персонажу нужно сделать в связи с этой ситуацией прямо сейчас? То есть оно относится к ситуации, описывает, как ваш персонаж ее видит, как собирается превозмочь. И сразу появляется у другого игрока, например: а вы против вообще происходящего? Почему? А что вы собираетесь делать с тем, что другой персонаж собирается сделать? Тут уже появляется большое поле для того, чтобы пофантазировать на эту тему. Второе — это внутрипартийное убеждение часто советуют делать. Это как раз соприкосновение с вашим другим PC. У каждого игрока есть какая-то уникальная перспектива ситуации, то есть так как вот истина, она не одна, а всегда у каждого человека она своя, здесь то же самое. Вот. Так что второе убеждение обычно пишут про другого персонажа в этой же игре, в чем ваш персонаж с его персонажем солидарен, в чем разногласия, как вы можете помочь ему или наоборот, чем собираетесь помешать. И третье, это оно более специфическое, это как раз этическая или философская стойка. То есть некоторые убеждения не напрямую играются прямо в игре и не могут использоваться вот straightforward. Ты взял, прочитал и знаешь, что делает твой персонаж, но это как раз вот мнение о чем-либо или что-то не побуждающее к определенному действию, но являющееся твоей директивой или там моральной подоплекой твоего персонажа. Если его плохо придумать, оно не играется, его надо выпиливать. Но если хорошо придумать, ну вот, например, хороший пример: я верю в Бога или я верю в добро. Клевое убеждение, но его, с ним невозможно соприкасаться никак, потому что оно, ну, неоспоримо. Верить в добро всегда здорово. А вот если ты его детализируешь и даешь подспорье другим игрокам, с чем можно не согласиться. Типа: я верю в Бога, и поэтому я должен пожертвовать собой ради него. Вот здесь уже появляется масса нюансов. А настолько ты ли ты одиозен? А почему ты должен в этой ситуации так сделать? В общем, можно возразить этому убеждению, и от того появляется какое-то искрение между вот этими двумя колесами. нюансами. Ну, и стараются больше одного такого убеждения не создавать, конечно. Оно, как правило, long-term, оно у тебя висит там много-много сессий, и потом, спустя несколько раундов, все игроки вместе с ГМом могут обсудить и выпилить или поменять философскую стойку, потому что персонаж меняется, и ситуация меняется. Дальше после убеждений идут инстинкты, это вот второй столб Burning Wheel. И, по сути, это такие макросы. Адам Кобелл привел отличный пример инстинкта Тириона Ланнистера. «Если я вижу вино, я его пью». И вот это очень многое говорит о персонаже и дает механическое подспорье, потому что в Burning Wheel есть механики, которые реально поощряют отыгрыш того самого инстинкта. Это значит, что если чувак находится в помещении, где стоит вино, он его автоматически берет в руку и начинает пить. Это влияет на сюжет, естественно. Также есть макросы более захардкодженные вплетенные в сюжет для того, чтобы защищаться от ГМа. Например, если я иду по подземелью с факелом, и он гаснет, я автоматически его поджигаю. Не автоматически его поджигаю, а стараюсь его поджечь. И ГМ не может ему это запретить. То есть это такие легкие права, которые персонаж может на себя откачать. Вот. И трейты, черты, это, опять же, вплетенные в игровые механизмы некоторые факторы о твоем персонаже. Как сам Крейн в книге пишет, там типа, если у вас есть трейд Хейри, волосатый, то вы самый волосатый в этой комнате. Там. Если у вас есть шрам, то этот шрам видно с другой стороны графства. Но, по сути, трейды — это просто типа серьезные характеристики вашего персонажа. Они могут быть как внешними, так и внутренними. Условно, неразговорчивый там, или наоборот, слишком болтливый. И эти трейты, они опять же влияют на нарратив, за них происходит либо поощрение, собственно, тебя никогда не ругают за то, что ты трейты используешь за себя или против себя. И раз в какой-то период времени, опять же, происходит рефакторинг, по которому люди просто могут, игроки за столом, сказать: «Слушай, ну у тебя трейд болтливый, но ты за эти 12 сессий ни разу не показал, что ты болтливый. Ни разу не получил ни одного очка за то, что ты болтлив. Давай менять. Ты, наоборот, молчалив». Они берут ему и меняют этот трейд. Вот таким образом изменяется и персонаж сам по себе. То есть это клевый тул для написания истории вообще. И ты сразу видишь дырки своего персонажа, если что-то из этого не заполнено. Beliefs, как минимум парочка, должна быть у каждого нормального персонажа любого произведения литературного. Можно, кстати, так даже практиковаться, в принципе. Брать любого какого-нибудь персонажа из какой-то книги и расписывать его.
Вообще, это клевая концепция о том, что у персонажа есть убеждения какие-то, причем убеждения ключевое то, что это убеждение самого персонажа, а не какие-то постулаты, которые являются правдивыми. С этой точки зрения можно почитать какую-нибудь игру колесную, даже, ну, те же Маусгард, там не совсем так сделаны убеждения, но суть очень клевая в том, что у тебя есть какие-то игромеханические штуки, которые по большому счету можно использовать и в других играх. Да, они не будут привязаны к механике в этом случае, но у тебя появится какой-то, если не механизированный, то систематизированный взгляд на персонажа, если та игра, в которую вы играете сейчас, этого не предоставляет. Mm-hmm. Еще можно посмотреть в сторону Hillfolk. Вот, там несколько иначе и чуть более подробно. В Hillfolk тоже очень занимательно сделано с точки зрения того, как персонаж выглядит. У него нет в чистом виде таких вот белифов, но он очень плотно завязан на других персонажей, получается, в результате. Вот, ты представляешь, как бы, что персонаж в какой ситуации может сделать, но в отличие от колеса, в Hillfolk вот эта вот часть листа персонажа, она очень клевая, но она к механикам не привязана примерно вообще никак. Oh. Да. Mm-hmm. Можно тоже брать и использовать в другой игре. А еще очень клево то, что мне нравится в таких играх, это зимняя сессия в Маусгард. Это подобные активности в Torchbearer и в Burning Wheel, когда вы просто садитесь вместе и обсуждаете ваших персонажей. Mm-hmm. И там есть даже правило насчет того, что когда персонаж меняется, причем не только потому, что тебе так захотелось или так выпали кубики когда-нибудь, вот, а по результатам общения, да, игры и угу. всей группы. Это такая своеобразная обратная связь, но, опять же, она более механизирована. Еще что клево, ты можешь, если ты хочешь, чтобы твой персонаж получил что-то, ты просто начинаешь в игре действовать так. И в результате механика так сработает, в определенный момент щелкнет, и у тебя что-то появится. Ты можешь начать что-то делать, у тебя, не знаю, появится такой навык. Ты можешь так начать действовать каким-то образом, у тебя появится черта, например, такая. И тому подобное. Это тоже очень прикольно. И то, что можно, на самом деле, брать и использовать в практически любой игре, и хуже-то от этого точно не будет. Ну, при условии, если что, у вас игра о персонажах.
Ну, в Burning Wheel нет зимней сессии, но там есть вот эта домашняя работа, скажем так, в конце каждой сессии, где, ну, награждаются артой, ну, вот этими очками персоны и судьбы, и dead points, господи. Намешал русский с английским, простите. И вот в этот участок там есть механизирован рейндж количества сессий. Типа, если у вас длинная кампания, то старайтесь от 8 до 12 сессий раз делать такой длительный homework в конце, когда вы заканчиваете сессию. Но игра механического вот такого наступила зима, или там наступил какой-то кусок времени, в который нам надо сесть и поговорить за столом, его нет, потому что он просто сам по себе регулярный.
Ты когда говорил про барона, ведь там же можно так получить, скажем так, добиться цели не только тем, что все-таки вот ты, типа, вы там добились цели, его свергли, этого барона там и так далее. Можно ведь, типа, прийти к пониманию, что барон на самом деле плохой парень, а мы занимаемся какой-то нехорошим делом, и вот я больше не верю в то, что барону нам нужно свергнуть, да, и мы там станем, короче говоря, у него на службе служить. Ну, то есть разрешить как бы свое вот это вот убеждение в том, что его нужно свергнуть.
Да, да. Получается, ситуация может измениться в корне на любом участке, и все, опять же, будет зависеть от бросков. И здесь очень важна передача нарратива. Это не гейммастер задумал о том, что барон на самом деле резко посередине кампании на 12 сессий стал хорошим чуваком. К этому привели сами персонажи. Они его, ну, например, вообще убить барона — это такая длинная задача, ее надо дробить, да, на какие-то части. То есть, скорее всего, это будет либо саботаж, либо открытое противоборствие. Но в том или ином виде убеждения на каждую сессию будут потихонечку меняться. И, например, во время взлома усадьбы самого барона, там можно будет найти внезапно информацию о том, что у него там умерла дочь недавно, и поэтому он там в стрессе и не сфокусирован на процветании своего графства. В общем, может открыться масса нюансов, причем это просто с бросками. И здесь можно поговорить про failing forward.
Да, и вообще про броски, да, и про то.
Ядро механики — это skill, ну, это skill pool-based система на D6, то есть просто dice pool D6, если совсем кратко. И перед сбором этого пула каждый раз уточняется два вопроса. Это intent и task, то есть намерение и способ реализации того, что вы собираетесь делать. Например, вы хотите впечатлить короля. Ну, вы стоите просто вот фигурально перед ним. И в данном случае intent — это впечатлить короля для того, чтобы он стал расположен к вам и допустил ваш брак с его дочерью, например. А вот задача, которая будет выполняться для того, чтобы расположить короля, может быть совершенно разной, и в зависимости от этого проистекает результат этого броска. То есть вы можете впечатлить его, красиво разговаривая, или убив оппонента прямо перед собой, или там рассказав шутку, или обличив какого-то предателя короля. То есть интент может сильно меняться. И что удобно в том, что каждый раз произносится прямо за столом интент, в том, что персонаж точно знает, что он получит при успехе, и это некого рода защита от гейммастера. То есть, если вы сделали бросок и вы успешно пробросили, то стопудово произойдет именно то, что вы попросили. У гейммастера не будет ни одного инструмента, чтобы сказать: «Ну, ты пробросил, но, в общем-то, король не очень сильно впечатлен». Вот такого точно не будет. Успехи здесь меряются 4, 5, 6. Провалы 1, 2, 3 на D6 кубике. Но по мере прохождения игры не всегда, но особенно в длинных кампаниях, есть вероятность того, что у успехов и у неудач изменится шейд. Дефолтный — это black shade, это значит, что 4, 5, 6 — это успех, 1, 2, 3 — это провал. Если вы стали героически разбираться в каком-то из скиллов, то ваш шейд может стать серым, и тогда успехи будут на 3, 4, 5, 6. И в отдельных случаях существует белый оттенок, white shade, где успехи на 2, 3, 4, 5, 6. Но, как правило, это не людской успех, и это должны быть компании времен, там, годами идущие для того, чтобы получить такого уровня скилл. В общем, если успех, то твой интент удался ровно тем способом, который ты заявлял, то есть ты впечатлил короля. А провал, то что-то пошло не так, и ГМ вводит осложнения. То есть ничего не происходит, никогда не происходит. Это закон, который работает на весь Burning Wheel, и он называется Failing Forward. И я супер благодарен этому закону. Мне кажется, что он серьезно левелапнул мой подход к играм вообще в целом. То есть расклад с тем, что ты залезал на гору, но не пробросил и просто не залез, никогда не случается в Burning Wheel играх. Вместо этого ты залез, но сверху тебя кто-то ждал, или ты залез, но веревка, по которой ты полз, стала слабее, и следующий персонаж будет иметь осложнение. В общем, всегда происходит что-то, что двигает повествование вперед, меняет твоего персонажа, но все-таки продвигает сам нарратив.
А как думаешь, какие вот такие приключения больше подходят, ну, сюжеты, сценарии для Burning Wheel? То есть такие приключения типа с суперцелью, типа как «Властелин колец» и «Братство кольца», они идут, и, ну, у них, конечно, они там все во что-то верят, у них есть свои убеждения и цели, но у них как бы есть все равно цель какая-то. Или это такие больше типа сериальный повседневный формат, типа там «Клан Сопрано» или «Breaking Bad»? Что бы ты стал советовать?
Я бы был за второй. Хотя Burning Wheel отлично отыгрывает ваншотовые сценарии, особенно камерные, когда все происходит в небольших помещениях. Но вообще, по-моему, чуть ли не в самой книге написано, что типа это работает как клевый сезон клевого сериала. Вот, наверное, как раз Game of Thrones или что-то в этом роде хорошо подойдет. Как пример, где 12 или сколько там серий в сезоне, микроистории, где что-то между собой переплетается, что-то отдельно друг от друга развиваются, какие-то ветки сюжета умирают, и не от плохих сценаристов, а от того, что просто где-то что-то сломалось, и персонаж просто поменял свое мировоззрение, и со временем понял, что на самом деле там он не тот, кем он считал он есть. Очень важно в убеждениях иногда иметь заблуждение. Персонажи не всегда о себе все знают сразу и понимают, что они хотят.
Кстати говоря, еще о Burning Wheel, наверное, то, с чего начинают все играть вообще в ролевую игру, это персонажей создавать. Там ведь просто офигенный...
Character burner.
Ну, способ создания персонажа, да, прожигание персонажа.
Мини-игра, да, да.
Да.
Да и вообще во всех таких колесных играх, но в Burning Wheel он, конечно, самый разухабистый такой и подробный, скажем так. Обычно в таких играх, что в Mouseguard, что в Burning Wheel, что в том же Torchbearer, вы как бы, получается, берете персонажа и перематываете его жизнь, так быстро пролистываете до того момента, когда вы начинаете игру.
Угу.
То есть вы именно как будто читаете так его книгу и типа такие какие-то основные моменты его жизни, на которых делается фокус в данной конкретной игре, например, в Mouseguard, вы узнаете, откуда он, там, в чем он особенный, как давно он находится в Мышиной Страже, кто был его там наставником. И заодно информация о сеттинге еще таким образом передается, потому что вы так проходите путь типичного Мышиного Стража. В Torchbearer там игра не
про прошлое,
про таких героически идеальных мышей, да, там о том, что вы побитый жизнью чувачок, который меркантильный и лазит в данжи не потому, что он хочет кого-нибудь впечатлить, а в первую очередь за какими-то своими интересами. А вот в Burning Wheel там вы не так быстро, скажем так, пролистываете книгу вашего персонажа.
Я являюсь большим адептом восприятия игры через лист персонажа. Чем умнее, аккуратнее, красивее и компактнее он сделан, компактнее не про Burning Wheel, конечно, но чем он симпатичнее, тем игра мне сразу больше нравится, и когда я начинаю идти сверху листа, я начинаю узнавать об основных механиках игры. По-моему, вот лист персонажа — это все that matters, типа. Все, что на листе персонажа нет, соответственно, в игре имеет, ну, либо самый основной и фундаментальный смысл, ну, типа, как броски совершаются в D&D, например. Этого же нет в листе персонажа, правда? Но в остальном, вот как ты его создаешь, таким образом ты знакомишься со всеми механами.
Ну да, это, собственно, рычаги влияния игроков. То есть лист персонажа — это список рычагов влияния, за что игроки могут дергать и какие, ну, возможно, еще какие выходы они как бы могут получать из этого.
Да, Винсент Бейкер, по-моему, так Apocalypse World написал. Он сел не книжку писать, а лист персонажа клево сочинять. И там, не помню, как он сочинил. Воровка? Или дивалиц как-то по-русски называется.
Чертовка.
Чертовка-то. Такого теперь можно игру по этому поводу.
Хорошо. По поводу персонажа в Burning Wheel. Это настолько важный, в общем-то, один из самых важнейших этапов игры, что существует отдельный, типа, рабочий лист, в котором можно, не можно, а нужно, удобнее всего, создавать персонажа, и потом ты его переписываешь в лист персонажа. И во время создания персонажа самый главный этап, после того, как вы определили там какие-то базовые принципы, сток, ну, то есть класс вашего персонажа, это... определиться с концептом, кем вы будете играть. И вот здесь тоже дается возможность с двух сторон зайти. Первое, вы можете создать персонажа с самого рождения, имея в голове сеттинг, а вообще игра обычно в Burning Wheel начинается с того, что гейммастер приходит и приносит сеттинг. Игроки в рамках этого сеттинга начинают создавать персонажей. И у них есть возможность сделать это с двух сторон. Первое, чувак еще не знает, чего он хочет, но он уже может открыть раздел Life Path в книге. Там это довольно-таки толстенькая часть этой книги, ну, наверное, на соточку, да, или даже чуть больше, чем на соточку страниц. И лайфпафы — это такие маленькие слайсы жизни конкретной расы персонажей, за которого вы играете. Эти слайсы — это по 8, 6, 12 лет маленький кусок жизни, в которой ваш персонаж что-то делал. Где он родился, например? Родился ли он при дворе? Или он родился при церкви, и он уже там в монастыре в каком-то находится. В зависимости от этого, от каждого слайса, персонаж получает возможность продвигаться к следующему слайсу в рамках в конкретных. То есть, если ты родился нобл, ну, благородным при дворе, то у тебя есть возможность получить образование пажа, например. Но если ты родился нищетой или, ну, вот как раз-то в монастыре где-нибудь, то податься потом в пажи невозможно. И вот эти все маленькие-маленькие слайсы в виде лайфпафов, они балансировались просто десятилетиями и сейчас отполированы просто до невероятности. Каждый лайфпаф, который ты открываешь, ты прям читаешь и понимаешь, что человек очень долго об этом думал для того, чтобы именно так их сбалансировать между собой. В общем, и ты можешь набирать потихонечку так, типа, прикольно, пусть мой персонаж родился при дворе. Дальше пусть получил образование пажа. А потом в 14 лет, будет прикольно, если он вообще ушел со двора, сбежал в какие-то леса и начал какому-нибудь там чернокнижеству обучаться. И он получает уход в другой сабсеттинг, это называется в лайфпатах, такие подгруппы, подкатегории вот этих слайсов. Он уходит в сабсеттинг ауткаст, в котором тоже есть свои лайфпаты. И таким образом постепенно у нас появляется персонаж. Среднестатистически это 4 сегмента обычно, ну вот эти 4 слайса. Каждый из них в среднем там по 8, 6, 12 лет, поэтому мы получаем чувака там от 35 до 50 лет. И вот с каждым этим лайфпатом добавляются определенные очки, ментальные и физические, за которые ты потом... в следующем этапе создания персонажа сможешь напокупать себе скиллов. И в каждом таком лайфпафе есть обязательный набор трейтов и скиллов, которые ты должен выписывать и из них потом покупать. Хороший пример, есть лайфпаф маленький, бишоп называется, епископ. Он занимает 8 лет. Он дает 45 очков, это дохрена. Ну, это опытный чувак. Он дает тебе 7 скиллов. Не 7 скиллов, а 7 очков распределения между скиллами. Он дает вам 2 трейта. А внизу написано, для того, чтобы дойти до лайфпафа Bishop, requires какие-то лайфпафы, и перечисляется определенное количество вот этих слайсов, которые обязательно должны быть в вашем бэкграунде для того, чтобы вы смогли дойти до пишепа. И это дает нам возможность заходить с другой стороны. Если игрок за столом придумал сразу концепцию того, что он хочет стать епископом, он не хочет париться с самого ноля там его составлять, то он может сразу долистать до епископа и вот в этих requirements'ах посмотреть, какие лайфпафы ему нужны для того, чтобы дойти до конкретно этой роли. Вот, это вкратце о лайфпафах.
И такой неочевидный плюс, наверное, и минус в то же время. Сильный плюс, если я ведущий, и я прочитал это, то у меня не будет проблем с тем, чтобы понять, что в моем мире делают люди, как люди живут, кем люди становятся, ага. И все такое. Потому что здесь же прям это очень концентрированная сеттинговая информация в том числе. Такая, с довольно узкой точки зрения, с точки mm-hmm. зрения того, как здесь живут люди, но с точки зрения, ну, для каких-нибудь NPC это... И, возможно, игрокам это дает дополнительный контекст. Ты говоришь, ну, вот этот человек, у него там, не знаю, он епископ, у него там какая-нибудь отличительная черта, у него висит на груди какое-нибудь распятие могучее. И все игроки, они как бы понимают, у них есть контекст того, через что примерно мог пройти этот NPC, и у них как бы вырисовывается какая-то картина, причем, скорее всего, общая картина, если вы читали эти лайфпассы. Ну, не все, конечно же, читали их, наверное, от корки до корки, но представление все имеют. А минус, наверное, в том, что ее довольно тяжело хакать, исходя из этого.
Мне не представляется ни одного вообще кейса, в котором эту систему хакать надо. Гораздо проще пойти с любой идеей к любой другой системе. Вот Burning Wheel, ну просто лучше не трогать. А, про стоки. Очень необычный набор рас в игре Burning Wheel. Помимо обычных людей, эльфов и гномов, там есть вот те самые крысолюды, есть огромные пауки, есть огромные волки, есть орки и есть тролли. И у каждого из них есть свои лайфпафы, свои трейты, свои специфические скиллы и даже свои специфические белифы. Очень круто, что эти лайфпафы очень сбалансированы сами по себе. И есть возможности и тулзы для создания собственных лайфпафов. Это, кстати, очень помогает хаканию под определенный промежуток времени. Несмотря на то, что в Burning Wheel нет сеттинга, который прям тебе навязан, но начиная от самого стиля, шрифта книги, верстки в книге, арта. Ровно так же, как сами скиллы и сами лайфпафы, они шепчут нам о том, что это должно быть средневековье. Там, раннее или позднее, что-то там от 12 до 15 до 16 веков должно быть покрыто. И если у тебя скилл, связанный с чем-то более современным или, наоборот, чуть более древним, то ты можешь просто создать свой.
Мне, кстати, очень нравится в лайфпафах в Burning Wheel, что они действительно разные у разных стоков, то есть нет такой ситуации, когда ты в D&D в какой-нибудь играешь, и у тебя есть персонаж-человек и персонаж-эльф, а отличаются они тем, что, ну, там, эльф в темноте видит, у него плюс, там, к ловкости, а у человека плюс к силе, там, и интеллект, например. То есть там действительно и там и скиллы прям разные совсем, там, и эльф песни поет не как человек песни поет.
Да-да-да.
И статы они очень сильно отличаются. И трейты там свои, и вот, ну, вот прям чувствуется, что ты играешь не человеком с длинными ушами, а ты играешь прям каким-то совсем другим эльфом, который еще может в конце сессии у тебя обидеться на этот мир и уплыть за море в свою эльфийскую страну и жить там до конца жизни.
Да-да, это emotional attributes. У каждого расы есть свой emotional attribute. У людей это faith, вера. У гномов это greed, жадность. У эльфов это grief. Вселенское горе за все, что происходит в этом мире.
Как у Толкина, типа, да?
Да, или как у Сапковского. У него тоже вот эльфы печалятся за все, что происходит, и типа сокрушаются от того, что мир не идеален. У орков, например, hatred. Это, ну, типа, злость или отвращение, ненависть, да. Это как из Вахи классической. Там типа, о, бойз, и все прочее. Они злые и наиболее агрессивные. Вот этот emotional attribute в более простом виде отражен в Мышиной Страже и в Торчбереры в виде натуры, то, что называется nature или природа. Она является собой шкалу от, там, условно, 0 до 10, и вот в середине этой шкалы плавает каждый из персонажей плюс-минус в самом начале, и потом в зависимости от своих действий поднимается либо вверх, либо вниз, и очень важно не дойти до 0 или до 10, если вы не хотите потерять персонажа, потому что это случается примерно столько же часто, сколько и смерть персонажа. То есть эльф, например, если его вселенская скорбь дошла до максимума, то он разочаровывается в этом мире, садится на корабль и уплывает, как Артем сказал, в далекие дали реветь за судьбы планеты.
Ну да, а еще там есть навыки.
Да. Ну, если мы будем говорить про каждый скилл в Burning Wheel отдельно, то к завтраму мы закончим, через 24 часа, наверное.
Но это будет серия выпусков.
Да, начнем. Да-да. Итак, первый алкемист, поехали. Да нет, про скиллы очень кратко, их до хрена, их очень много. Они, опять же, занимают сотню или полторы сотни страниц. Важно только отметить, что у скиллов есть вайсы. Есть особый вид такой скиллов, это экспертизы некие, скиллы о том, как ваш персонаж много знает о той или иной области, сфере или каком-то предмете. И позволяет либо спросить, если вы хорошо бросили, позволяет спросить эту... А если плохо, тоже, в принципе. Позволяет спросить у ГМа, что он об этом знает, либо сгенерировать информацию об этом. Здесь такой ПБТА привет, но в ПБТА тебя просто ведущий спрашивает, а я не знаю, расскажи мне, как выглядит эта херня. А здесь ты типа хорошо должен бросить для того, чтобы рассказать, как выглядит эта херня. А если ты бросил плохо, то ГМ тебе расскажет о том, как она выглядит, и скорее всего она будет выглядеть не совсем так, как ты хотел.
И почему она хочет тебя съесть сейчас, да?
Да-да-да. Вайсы — это классная штука, ее некоторые категоризируют как некоторые теоретические знания какой-то области, но я считаю, что это не так. У тебя и практически они могут быть, и он может помогать себе, помогать другим. И вот здесь мы, кстати, наверное, в рамках скиллов лучше всего рассказать о том, как простой бросок собирается этого дайспула. Вы начинаете с того, что у вас есть intent and task, да, намерение и способ реализации. Вы заявляете intent and task. Вы считаете свой скилл, если он есть с этим связанный. Добавляете в него ваши же скиллы, которые могут быть релевантными. Это называется fork, field of related knowledge. То есть все ваши, ну, если вы колдуете, например, вы можете форкнуть в ваше колдовство знания по алхимии, если это соответствует тому, что происходит. И можно нафоркать так довольно много скиллов, если они у вас релевантные. Потом вы добавляете сверху помощь от других игроков, если у них тоже есть скиллы релевантные. Потом проверяете, есть ли у вас соответствующие черты, которые могут повлиять на бросок. Типа, например, я пытаюсь убедить толпу в том, что нужно перестать паниковать. И у тебя есть черта о том, что у тебя там красивый голос. Или наоборот, что у тебя отвратительный голос, и у тебя disadvantage на этот бросок. Ну и другие прочие обстоятельства. И вот когда вы собрали эту жменьку, но эта жменька должна быть... В общем, это не Shadowrun. Там до 10 плюс-минус кубиков всегда, больше не бывает. Вы бросаете и смотрите четверки, пятерки, шестерки. И вот здесь мы подходим тоже к прикольному краеугольному камню Burning Wheel игр. Персонаж учится не только из успехов, но и из-за провалов. У каждого в листе персонажа есть проверки, и они отмечаются вне зависимости от того, получилось у вас или нет. Это такой Skyrim-стайл обучения, в котором вы в любом случае, если вы даже хреново орудуете мечом, то вы для себя выносите какие-то уроки. И по результатам этих уроков, разумеется, ваш навык растет. Условно, сложность 3, а у вас скилл 2. И вы должны бросить 2 кубика, и вам никто не помогает, и вы ничего не форкаете. Ну и задается вопрос, а как сделать на 2 кубиках 3 саксесса. И вот здесь включаются в игру, собственно, ваши очки персоны и фейт, которыми, дамазывая которые, вы можете нагенерировать себе кубиков. И вот так получается, что за ваш бывший опыт, за который вас наградили, вы инвестируете его в того, чтобы сделать очень крутой бросок. И вот это получается челлендж сам
за
по себе.
За опыт, который вы получаете за следование или противоречие своим убеждениям, инстинктам и подобным штукам.
Да, то есть да. Они, получается, напрямую между собой взаимосвязаны всегда, и у тебя есть мотив для того, чтобы отыгрывать свои трейты, для того, чтобы отыгрывать свои белифы, и по результату получать вот эти самые очки, которые ты инвестируешь дальше в скиллы, и они у тебя растут со временем. Твой персонаж становится мощнее. При этом меняются инстинкты, беливы, все это крутится, вертится.
Мне вот нравится в Burning Wheel в навыках, что они их много и что они пересекаются. Такая достаточно спорный, кстати, момент, потому что я много видел людей, типа, которые говорят, ну зачем мне хирург, аптекарь, знахарь, первая помощь там и знания о припарках иметь, когда я могу, можно было просто медик там, например, написать.
Да.
Мне кажется, наоборот, что это прикольно. Ну, во-первых, они друг другу помогают, а во-вторых, они немного описывают не совсем полностью покрывающие друг друга вещи.
Фрагментация всего в игре релевантна уровню, не уровню, а количеству скиллов. Если бы скиллов было меньше, выглядело бы странно. Типа игра перегружена механами всякими разными вроде бы, а скиллов 4. Типа, ну как так получилось?
Еще вот, мне нравится, Бернкнер, что эти есть. В каждом скилле, ну недаром они занимают там сколько, 200-300 страниц, что ли, там везде написаны факторы для определения сложности проверки. И тебе как бы не надо там думать, насколько это сложно, а может быть, ты не знаешь, как сложно операцию сделать, там, а тебе там оп, и указано, какая будет сложность.
Заканчивая практическим советом, потому что то, что мы все базарили, это получается так фетишистский, короче, это фетишистский разговор людей, которые в теме, которых интересно. Если вопрос стоит, с чего начать... Я вот, например, сам всегда этим вопросом озадачиваюсь, когда с новой игрой какой-то ознакомливаюсь. Мне очень важно какой-нибудь вступительный сценарий, который бы меня познакомил с механами и рассказал, о чем игра. Но у Burning Wheel и у всей экосистемы Burning Wheel с этим большие проблемы. В Mouse Guard понятно, там все очерчено концепцией комиксов, поэтому плюс-минус все ок. А вот касаемо Burning Wheel, любой из... Во-первых, они никаким образом нормально не систематизированы, они не продаются, их нет в отдельной книге. Это все какие-то PDF-ы, которые ты должен ходить шуршать по форумам от 2011 года по старым, которые какие-то работают, какие-то нет. Кто-то у себя там на Google Drive выложил, кто-то еще что-то. Вот таким образом я нашкреб основной набор того, что считалось интродактори сценариями в начале, не, в конце 2000-х для Burning Wheel. И среди них есть некоторые находки. Одна из них The Sword, но хотелось бы подчеркнуть, что это нетипичная, нетипичный сценарий Burning Wheel, потому что он competitive, он сталкивает персонажей, и не всем это может быть по духу. Как бы кто-то вообще не любит за столом ругаться, а, или наоборот, есть люди, которые сильно вживаются в персонажей и начинают там переходить на личности. Так что The Sword, я бы не сказал, что это самый лучший вариант. Есть другой сценарий, который понаделал много шума, потому что, по предположению многих людей на Reddit в том числе, он послужил основой для сценария «Омерзительная восьмерка» Квентина Тарантино. Вот, и этот сценарий называется «Words Remain Below». Если я не ошибаюсь, у Бори Федюкина на канале есть стрим как раз с тем гейммастером, с которым я сейчас хожу.
Да.
И с Борией непосредственно, где они играют в этот сценарий. Ну, конечно, наверное, это будет больно смотреть, потому что там много часов, и как бы люди привыкли смотреть более сжато. Короче, «Words Remain Below» — это про заброшенную где-то в какой-то локации, неважно какой, зимний, постоялый двор небольшой, на который определенно, ну, чтобы не спойлерить, приходит определенное количество народу, у каждого из которых свои белифы. И потом метель поднимается такой сильной, или дождь, неважно, что он закрывает всех там на ночь. А потом начинают происходить определенные действия согласно белифам каждого из персонажей. И начинается серьезное искрение. И вот у этого сценария бесконечное количество сюжетов рождается. Начиная от добрых, заканчивая страшной поножовщиной, бесконечными разговорами, потому что там достаточно много персонажей, и там так сценарий сделан, что все, кто, ну, допустим, нас играет трое, а персонажей там предписано шестеро, все остальные ГМ забирают себе как NPC. И за 3-4 часа его с нормальным, ну, с хорошо знающим правила ГМом можно закончить. И вот он продает игру всегда. То есть, если ГМ достаточно хорошо подготовился, не щелкал и держит темп относительно игроков, невозможно не полюбить Burning Wheel после этого сценария. Но он и накладывает определенный отпечаток на стиль самой игры. То есть, люди, которые сыграли в этот сценарий, потом имеют желание играть только в определенного рода сценарии другие. То есть он получается маленький и камерный, как раз вот как история самого Тарантино. Ну там Тарантино ее насколько на пару часов снял, а здесь чуть-чуть дольше. Но в целом это такой типа прикольный фильм, это не сериал. И возможно таких игроков будет сложно перестроить под что-то. А в последней версии Burning Wheel рекомендуется сценарий про монстр-хантеров. И он разделен еще, это как бы мини-компания на три сценария. И это странно. Ну, то есть рекомендовать вступительный сценарий, который уже разделен на три, и там очень много файта, про который мы, кстати, вообще не поговорили и не будем говорить, потому что файт в этой игре очень сложный, но есть очень легкий модуль, который позволяет вам в одном броске разрешить любой бой. Есть две системы, одна файт, их больше, окей. Короче, есть основная система для боев, она называется файт, и есть основная система для словесных перепалок, она называется Duel of Wits. И то, и другое, оно для тех, кто знаком с Мышиной Стражей, основано на ходах. Каждый заявляет, что он делает, там, если совсем-совсем базово, то типа вот атака-защита и все такое. Но только в Burning Wheel это, конечно, там их миллиард.
Штук 20 только разных, да?
Да-да-да.
Или больше даже.
20 разных. И в зависимости от этого у каждого из вас уменьшается диспозиция до ноля и происходит компромисс. Ну, это так. Очень базово. Вот. В общем, я рекомендую начать со сценария Words Remain Below. Он очень клевый. И рекомендую читать первые 70 страниц правил, не читая ничего больше. И вот эта книга на 600 вместе с лайфпафами, ничего это не надо делать. Надо брать вступительный сценарий с предподготовленными персонажами, просто чтобы игроки хорошо их вычитали, и начинать. И если вкатит, то тогда уже не грех и всем почитать книжку. Вот. Ну и еще в качестве бесплатной рекламы я создавал PDF, который называется «Пособие дебютанта» по Burning Wheel, и она ходит по интернету. По нему я там описал просто рандомно некоторые основные ценности системы, на мой взгляд. Это не руководство, по которому можно играть, не перевод. Я писал это просто для своей группы, которая по-английски не разговаривала. Я переводил вот эти первые 70 страниц. Ну, как показала практика, этого достаточно для того, чтобы провести первую сессию. Но ГМ в любом случае должен прочитать побольше.
Мне кажется, ты за Люка его сделал работу на самом деле, потому что вот для такой игры стоило бы выпускать именно такую версию для игроков, ну, по которой нельзя взять и вводить, но в которой есть все, что нужно именно игрокам.
Я не первый. Есть чувак, который это сделал, и на Drive-Thru эта штука лежит бесплатно. И я лично скидывал это и Крейну, и Тору, и они не против. И они удивились, что это существует, они не знали. И эта штука на 30 страниц, если я не ошибаюсь, и это типа дистиллят правил Burning Wheel.
Нас тут, кстати, спрашивают, как работает помощь в Клисе?
Скиллы помогают скиллам, атрибуты помогают атрибутам, статсы помогают статсам. Если у вашего персонажа есть определенный скилл, пусть будет алхимия. А у вашего другого персонажа есть скилл гербалист, то алхимист может помочь гербалист и наоборот. Во-первых, есть common sense между всеми скиллами, а во-вторых, есть руководство в самой книге. То есть в каждом скилле гейммастер, если может, открывает книгу, и там написано там вот скилл алхимист, и внизу написано там предполагаемая помощь, от каких скиллов может быть алхимисту. И перечислены несколько по ходу следования.
И, по-моему, кому он может помогать? Там, кто ему может помогать и кому он может помогать?
Да.
И механически они кубик добавляют, да?
Да, механически они добавляют, просто плюс один.
А если у тебя большой рейтинг, то больше?
Да, а если большой рейтинг скилла, да. Экспонент называется это в Burning Wheel. Рейтинг вашего навыка, там, от 0 до 5 вы даете, помогаете одним кубиком, от 6 до 10 вы помогаете двумя кубиками. Это единственный вопрос по Burning Wheel. Очень доступно рассказали. Фух, слава богу.
Да, возможно, люди, которые такие, я играл в Мышиную Стражу, а что это за Burning Wheel? Спустя 2 часа такие, что?
Мы вот с вами обсуждали, можно буквально пару минут потратить, про элитарность этой системы. Она почему-то в российской комьюнити, я просто как бы, получается, вообще не с российского комьюнити начал знакомство со всеми системами, в том числе с Burning Wheel, и она для меня просто пришла, ну да, толстая книга, толще, чем остальные, окей, я почитаю, потому что у меня там кредит доверия был большой к системе, я много интернета читал, хотя на саму систему я попал случайно, я смотрел Questing Beast, тогда, когда это еще не было мейнстримом, и у него одна из первых обзоров — это Burning Wheel, и он там сказал, за что он любит эту систему, и я такой, о, интересно, через 3 боли я купил книгу, почитал ее, а потом вторгся чуть-чуть в русское комьюнити, и оказалось, что тут Burning Wheel — это для аристократов. Это грустно, и, ну, я понимаю, что тут есть разделение языковое, типа 600-страничную книгу читать на английском языке тем, кто не знает английский язык, это pure suffering. Но, типа, с другой стороны, есть вот это вот туманное... О, ребята, Burning Wheel, давайте даже соприкасаться не будем. Это очень все серьезно, и игра, ну, как бы... Если вы хотите просто по выходным играть, не это для не для... Во-во, да, ну, просто не для всех. И вот это зря. В Америке или даже в Европе этой репутации у игры нет. Она есть просто... Есть как бы налет вовлеченности, то есть она требует больше внимания. Об этой игре надо думать между играми, хотя бы чуть-чуть в голове переваривать своего персонажа. Стараться изучить правила, потому что эта игра раскрывается, когда вы знаете правила. Ну, собственно, как и все остальные, но здесь это особенно заметно. Если все игроки знают правила, оно просто работает идеально. То есть... Скорость игры растет намного, ну, намного быстрее. И есть уникальная возможность передавать бразды правления гейммастера просто от игрока к игроку. То есть они меняются местами, и все получают одинаковый кайф. Это очень круто. Вот. В общем, английский учить, конечно, такое ради игры. Но можно надеяться, что кто-нибудь когда-нибудь ее переведет. Но перед этим надо спросить Крейна, чтобы он, сука, не собирался новую версию издать. Потому что все, что он делает, быстро становится outdated. Он потом это переиздает, иногда по меркантильным, ну, в смысле, ну да, по финансовым причинам, просто заработать немножко нового бабла. А иногда наоборот. Потому что он считает, что надо изменить 4 скилла и 4 трейта, а из-за этого страдает какая-нибудь локализация. Очень важно, чтобы правильно перевели, но это уже другой вопрос. Главное не думать, что какая-то игра вообще в этом мире существует только для какого-то, сука, определенного вида личностей, которые обладают каким-то особым интеллектом или еще что-то такое. Burning Wheel также для всех. Просто если вы не знаете английского, но ваш ГМ знает и владеет системой, ну, пусть потратит чуть больше времени и расскажет вам про игру. Если вам ее питч понравился и интересен, то в нее обязательно надо сыграть. Так что надо поднимать с колен колесо.
Ты говоришь про то, что мало людей в нее играет, а можно ли как-то выделить, исходя из вот нашего диалога, кому эта игра вот понравится, а кому не понравится?
Любой игрок, кому интересно поиграть в своего персонажа, а не в мир вокруг персонажа, должен заинтересоваться. Любой, кто смотрит сериалы и переживает за участников действий, которые там на экране. Любой, кто любит видеоигры, в которых важно не только что ты делаешь, но и зачем, мотивации, кто эмоционален. У меня на отлично Burning Wheel работает со всеми, кто связан с творчеством. Художники, музыканты, сценаристы, фотографы. Все свои скрытые фантазии реализуют в сценариях Burning Wheel, потому что у них есть возможность обкатать реальных внутренних там, демонов, ангелов, кого угодно на реальной системе. Поэтому я бы ее советовал практически всем. Мне очень нравится, как это все искрит об механике. То есть ты делаешь любое действие, и тебе система сразу фидбэчит. Нет такого, что ты что-то сделал, такая тишина. Ты вбросил туда в космос какой-то свой интент и таск, а там просто оттуда ничего не прилетело. Оттуда обязательно прилетит либо реворд, либо твой скилл прокачается, либо будет комплификейшн, и ты встрял. Но так или иначе, тебя постоянно как-то подкручивает. Ну, это не может не заинтересовать. Гейммастер может хреново провести игру. Высок шанс. Я знаю такие случаи и был свидетелем таких случаев. Есть недостаточно вовлеченные ГМы. Напрямую от каждого, в том числе от ГМа, зависит качество той истории, которую вы будете рассказывать. И это требует вовлечения. Энергетического, мысленного, временного. Пусть со временем оно сводится к минимуму. До получасу, до часа времени. Просто посидеть в голове, пообмозговать. Но на это требуется энергия.
Да, в общем, Burning Wheel — это как-то так. Это очень механизированная игра, в которой есть очень много всяких движущихся частей, и мы еще рассказали не про все. И даже в тех играх, которые ее ответвления, типа Mouseguard или Tomb Raider, они, хочется сказать, легче или проще в отношении к количеству правил и их взаимодействия, но все равно они выглядят очень целостными. И сложно начать даже рассказывать про колесные игры, потому что там очень много информации, которую тебе нужно вот сразу же рассказать. У нас, кстати, есть обзор письменный на Mouseguard, и мы когда сидели, думали, писали, типа, с какой стороны вообще подойти и как начать это все рассказывать, да? В общем, колесо — это как-то так. Если хочется услышать еще больше Полная версия стрима записи есть у нас на Патреоне. Ссылка будет в описании. Также Антон есть в нашем Телеграм-чате и у нашего Дискорда. Если у вас остались вопросы, то можно ему их там задать. Все ссылки тоже будут в описании. В следующем выпуске мы, скорее всего, будем рассказывать про другие игры на этом движке, поэтому оставайтесь на связи, если есть желание. А этот выпуск подготовлен для вас при поддержке бара «Орлевая устрица» и инди-байрена Константина Байдина. Спасибо за прослушивание и до связи.